«Комсомольская правда».
Это радио «Комсомольская правда». У микрофона Алексей Литвинцев. В прямом эфире начинает вещание утренний информационный канал. Здравствуйте, дорогие слушатели. Здесь звучит Иркутск, здесь звучит Братск. Местное время 8:05. Сегодня понедельник, 26 марта. Насыщенными выдались выходные, не обошлось, конечно, и без происшествий. Накануне ночью произошел пожар в пятиэтажке по улице Роза Люксембург. В квартире на третьем этаже загорелись полы на кухне. Хозяева вызвали пожарных, попытались самостоятельно потушить пламя. Ну а прибывшие на место огнеборцы вскрыли полы и пролили водой тлеющие лаги и доски. Позже выяснилось, что в этот же дом пожарные выезжали накануне вечером. Тогда вызывала их хозяйка квартиры на втором этаже. Женщина поставила на плиту емкость с парафином, зачем-то забыла о ней. Ну и вскоре парафин вспыхнул, оплавил натяжные потолки. При воспламенении парафина искра попала под люстру на потолке, где несколько часов тлели горючий мусор и пыль, из-за чего, по-видимому, и загорелись полы в квартире выше. Около 3 часов ночи хозяйка квартиры на третьем этаже проснулась от запаха дыма и вызвала пожарных, чем, собственно, спасла жизнь и себе, и другим жильцам дома. Ну и в 8:15 продолжим обсуждать пожароопасную обстановку в регионе с начальником Главного управления МЧС России по Иркутской области Валентином Нелюбовым. Поговорим также о том, когда в Приангарии закроются ледовые переправы. Я думаю, вы заметили, что заметно потеплело даже на Байкале. Не везде безопасно ходить, не то что ездить на машинах. Ну и телефон прямого эфира неизменен, 208-005. Пожалуйста, присоединяйтесь в 8:15. Ну и Коля заговорил о том, что заметно потеплело. Предлагаю отвлечься на минутку. Посмотрим, какая погода будет сегодня.
Весна. На радио «Комсомольская правда».
Сегодня днем местами ожидается юго-западный, юго-восточный ветер от 10 до 15 метров в секунду. Температура днем плюс 6, плюс 11. Если будет облачно, то плюс 1, минус 4. На дорогах региона ожидается снежный накат и гололедица. Ну, отмечу, что в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкаля возможен сход снежных лавин. И в период снегопада на федеральных трассах задействовано более 80 единиц техники управления дорог Прибайкалья. Также производится обработка дороги противогололедными материалами. Ну и о спорте, пожалуй, тоже нужно рассказать, ведь «Байкал-Энергия» взяла бронзу в чемпионате России по хоккею с мячом. Вчера на стадионе «Рекорд» состоялся ответный матч серии за бронзовые медали. Наши обыграли кемеровчан со счетом 7-1. Первый гол во встрече был забит только на 35-й минуте. Отличился наш форвард Евгений Иванушкин. Он же до перерыва реализовал еще и 12-метровый штрафной удар. Первый тайм закончился со счетом 2-0. Во втором отрезке Евгений снова забил дважды. Затем Кузбасс забил свой единственный в этой встрече мяч. Это произошло на 78-й минуте. На что Иванушкин ответил еще раз дважды. Итого на счету Евгения, который, на секундочку, совсем недавно восстановился после серьезнейшей травмы, 6 мячей. Автором же 7-го гола «Байкал-Энергии» стал Виталий Денисов. Ну а теперь предлагаю послушать наставника иркутян Николая Кадакина.
То, что вы выбрали первый тайм против Фетра, хорошо сыграли, забили сразу практически первый тайм с равным счетом, выиграли 0-0. Ну, а втором тайме да, сделали то, что их попросили, выполнили все до конца и молодцы.
Есть у нас также комментарии нашего хоккеиста Руслана Тримаскина вот из интервью спортивному журналисту Нике Пещинской. Давайте послушаем.
Ответственный очень матч, мандраж был сильный.
Выспались нормально вчера?
Выспались, да, хорошо.
Честно говоря, ожидали, что такой крупный счет будет?
Мы настраивались на это, но мы изначально играли от обороны, чтобы не пропустить самое главное. А забить мы знали, что свои голы мы забьем.
Что-то, наверное, у Кузбасса не очень получилось. Думали, что будет более такая впритык игра.
Ну, просто мы хорошо так сыграли в обороне, да, не допускали ошибок, и поэтому так получилось.
У вас прям все получалось сегодня.
Мы очень старались, очень старались.
Ветер не мешал?
Ветер первый тайм очень сильно мешал. Мы играли против ветра, конечно, было очень тяжело. Первый тайм было у Кузбасса преимущество в скорости, но мы в обороне хорошо играли.
Напомню, для тех, кто не разбирается в хоккее с мячом, до этого «Байкал-Энергия» проиграла Кузбассу со счетом 4-2, а победитель в играх за третье место определяется по большему количеству очков, набранных в этих матчах. Таким образом, белосиние стали бронзовыми призерами чемпионата. Ну, а кто же стал чемпионом? Второй год подряд «СКА» «Нефтяник», а серебро у «Енисея». Ну а теперь пробежимся по социальным сетям. Пользователи группы ДТП-38 в ВКонтакте предупреждают, что в Иркутске на улице Байкальской Провалился асфальт, яма образовалась между гаражным кооперативом номер 284, а также домом номер 244/1. Автомобилистов также предупреждают, что в темное время суток провал не видно, так что будьте осторожны. Ну и на сохранившемся асфальте есть многочисленные трещины. Ну, отмечу, что у нас в Иркутске сейчас проходит ямочный ремонт, и к нему уже приступили. В первую очередь ремонтируются участки дорог по предписаниям дорожной службы, ГИБДД. Жители могут оставить заявки по телефону 48 70 86, ну, либо зайдя на сайт Иркутск-Автодора в раздел «Охота на ямы». Ну, и еще одна новость в тему. Жителей Черемховского района ударили, так сказать, фольклором по бездорожью на Ютьюбе. Они разместили видео. В клипе молодые люди в русских народных костюмах поют частушки. Ну, просмотры ролика стремительно растут. Сейчас уже больше 3000. К сожалению, посмотреть мы его не можем, но зато можем послушать.
На дорогу мы глядим, ой, да улыбаемся. Не проехать, не пройти, но мы постараемся.
Дорога, три дорога, путатки на ямочке. Без подвески я остался и трясутся тапочки.
На дорогах нынче и везде ухабы, а для сервиса приятно закрывать наряды.
Большие грузные машины круглый год асфальт крошат, а дорожные структуры о с ремонтом не спешат. Ой, лед и дом развезло дорогу, на работу не доеду, ну и слава богу.
Говорят, что в старину в районе было ДМСУ, и не летали ласточки, кулеты и канавочки. Не ругайтесь горяча, господа дорожников, лед растопит там весна, грязь подсушит солнышко.
Ну, вот такие частушки на злобу дня сочиняют молодые люди. Ну, конечно, обещают продолжение, будем с нетерпением ждать. И небольшая ремарка от авторов. В описании к ролику они пишут, что из 605 километров региональных дорог Черемховского района, которые обслуживает дорожная служба Иркутской области, в нормативном состоянии находится только 18 километров. При этом больше всех страдают жители населенных пунктов Новостройка, Тунгуска и Парфенова. Ну а теперь возвращаемся на дороге Иркутска. На улице Степана Разина в районе дома номер 18 запретят остановку транспорта. Ограничения вводятся для безопасности детей. Правила запрещают остановку ближе, чем за 5 метров до пешеходного перехода. А на Степана Разина в районе дома номер 18 нельзя будет ставить машину ближе 10 метров от зебры. Мэрия уже сообщила, что изменения вступят в силу с 16 апреля, ну а на участке скоро установят соответствующие дорожные знаки. Ну и сейчас мы уходим на перерыв. Через 2 минуты после короткой рекламы вернемся. К нам присоединится начальник главного управления МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов. Обсуждать будем, когда в регионе закроются ледовые переправы, что там у нас сейчас с пожароопасной обстановкой в городах Приангарья. Не раз уже слышали о том, что в Братске горят расселенные дома. Валентин Николаевич ездил туда с проверкой. Какие результаты, узнаем через 2 минуты. Не переключайтесь.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
Продолжается эфир на радио «Комсомольская правда». В этой части программы к нам присоединился начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов. Валентин Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, иркутяне. Здравствуйте, гости Прибайкалья.
208-005, телефон прямого эфира. Дорогие слушатели, пожалуйста, присоединяйтесь. Ну и предлагаю сначала поговорить о том, в каком состоянии находятся ледовые переправы в регионе. Все-таки заметно потеплело. Возле Ольхона, говорят, уже лед стал совсем рыхлым. Как с этим обстановка у нас сейчас?
Ну, в целом, в связи с повышением температур происходят закономерные физические процессы. Лед начинает темнеть, приобретает игольчатую структуру, становится рыхлым. Соответственно, уже ведутся более активные наблюдения состоянием переправ. Вот, и если они не обеспечивают нагрузки для проезжающих транспортных средств, уже начинается их закрытие. Значит, на прошлой неделе была закрыта переправа в Тайшетском районе на Бирюсе. Значит, сегодня будет работать комиссия Автодора по оценке переправы на Малом море, это остров Вальхон, ну и уже предположительно так уже говорим о том, что она будет закрываться, потому что значительно нарушена структура льда, идут трещины. В целом, значит, по ледовой обстановке у нас еще везде остается устойчивый ледовый покров, вот, но структура льда меняется, он разрушается, и поэтому уже начинается закрытие активной переправы здесь.
Я бы еще уточнил, что на Байкале открытая вода наблюдается у мысов Улирба, Улан-Хада и Уюга. Есть еще какие-то опасные там места?
Ну, это в районе порта Байкал, Листвянки, это традиционный мыс Листвяничный, так называемый наш. Вот, там самый тонкий лед в этом году. Ну и уже мероприятия, те, которые на льду проводятся, мы уже будем их не рекомендовать проводить, закрывать, вот, потому что лед уже не обеспечивает требуемых условий безопасности.
Ну, то есть даже выходить на него опасно, не то что выезжать.
Безусловно.
Ага, скажите, пожалуйста, были ли недавние происшествия, связанные с провалом людей, техники под лед?
Ну, я думаю, что вполне хватило тех событий, которые у нас были в Киренском районе, в Братском районе, когда КАМАЗы провалились. Вот. Ну, и сейчас основная опасность представляет именно разрушающийся лед, особенно на Байкале. Вот. При этом, значит, у нас возникают риски отрыва в льдин, это уже... ближайшие недели, вот, которая будет. Вот поэтому нужно соблюдать максимальную осторожность, вот, но при этом лучше на лед не выходить.
А что касается Иркутского, Братского водохранилища, там тоже такая обстановка? Ну, поскольку там чаще всего рыбачат.
Ну, обстановка везде одинаковая. Просто озеро Байкал у нас подвержено более интенсивной ветряной нагрузке. И вот отрывы льдин, которые были, именно как раз у нас были по Байкалу. По Братскому морю, Иркутскому морю обстановка относительно всегда стабильная, ну, ледовая идет, потому что там отрыв льда, ну, вернее, размывается быстрее уже по заливам, потому что это где впадают реки, ну, как реки, речушки какие-то. Вот, но, тем не менее, опасность есть, вот, и выходить на лед уже нельзя.
То есть даже... в черте города где-нибудь на квадратах возле плотины ГАЗ уже лучше не стоит ходить, да, туда?
Да, конечно, не стоит, если ваша жизнь дорога.
Согласен с вами. Ну и паводкоопасный сезон приближается. Какая сейчас обстановка на реках? Что, какие прогнозы есть?
Ну, я уже говорил, что у нас наблюдается устойчивый ледостав. Запасы снега у нас полтора-два раза превышают среднегодовые нормы. Вот, мы, ну, прогнозируем подтопление... низменных участков местности, населенных пунктов, поэтому проводятся превентивные мероприятия, это укрепление существующих дамб, это работа с населением, проверка системы оповещения, подготовка населения в целом, подготовка запасов инертных материалов для построения каких-то дамб, подсыпки, да? Вот, подготовка дорожной сети, вот, промывка тех же самых водосточных труб, которые есть. Вот, подготовка техники и людей. Пока что мы говорим о прогнозе. Мы ожидаем по бассейну Ангары, значит, начало ледохода, ну и полное, вернее, ожидание, ну, ледохода, схода льда. Это где-то уже вторая декада апреля и третья декада апреля, первая декада мая. Это бассейн Лены, Нижний Тунгусский.
На сайте МЧС России по Иркутской области видел предупреждение, что могут быть подтапливаться Иркутск, Иркутский район, Шелиховский район, Ангарский, Сульдянские районы. Но в связи с этим хотел бы спросить у вас, какие меры должны предпринять жители, чтобы, ну, минимизировать риски?
Ну, первое, они должны знать, что этот риск есть. Это мы им доводим. Второе, значит, они должны понимать, что при получении сигнала экстренного оповещения, что им делать. Куда идти? Для этого необходимо уточнить место сбора у местной администрации. Нужно, соответственно, все, что есть ценное, там, поднять на вышестоящие либо этажи, значит, либо это мы говорим уже о чердаках. Вот, с собой взять необходимые вещи, уже подготовленные должны быть. Вот, если мы говорим о частном секторе, это укрепление того, что может быть поднято паводком. Вот, но если говорить о более банальной ситуации, вот, вот сейчас сход снежного покрова, у нас обнажаются все плоды зимней деятельности человека. Это мусор, ну, будем говорить, мусор так. Вот это уже тоже необходимо начинать плавно убирать, собирать и утилизировать. Ну и самое главное, чтобы у воды были стоки, вот куда и было уходить.
Скажите, пожалуйста, ну если вдруг так получится, что Иркутск будет подтапливать, то какие районы
под угрозой? Ну, уже сказали, что на сайте это есть. Вот, это Копай, это поселок Горького, это Боково. Все традиционно, все, что происходит каждый год.
Вы знаете, такую тревожную видел факт от Валерия Шанца, заместителя начальника Главного управления по защите, мониторингу и предупреждению чрезвычайной ситуации ГУ МЧС по Иркутской области. Он вот вспомнил о масштабном наводнении 2013 года, когда режим ЧС федерального уровня был введен в 5 регионах Дальнего Востока. Ну, вы помните, да, там вышел из берегов Амур, и много людей тогда были задействованы на ликвидации ЧС, в том числе было много солдат-срочников, которые буквально по пояс в холодной ледяной воде возводили дамбы, укрепления и так далее. Вот неужели в связи с этим вот что-то подобное может у нас произойти, как считаете?
Ну, мы всегда готовимся к наиболее тяжелым последствиям развития обстановки. Вот. Ну, что касается 2013 года, сравнивать Дальний Восток и Иркутскую область нельзя, потому что там это были дождевые паводки. Вот мы сейчас говорим о таянии снега. Вот что касается дождевых паводков, то я бы остановился на 2016 году, когда у нас Копай был залит весь водой, Плишкино было залито водой, строили дамбу в поселке Горького, вот это город Иркутск. Проблемные вопросы были по Усольскому, Черемховскому району, где детские оздоровительные учреждения в экстренном порядке приходилось эвакуировать. Такие ситуации прогнозируемы, вот, но все зависит, насколько эффективно сработают муниципальные власти именно по оповещению населения и по выводу населения из опасной зоны.
А ну, уже они какие-то меры предпринимают?
Спасатели, войска, но это уже, когда уже все совершенно плохо.
Но это уже крайние меры.
Да, потому что мы говорим о том, что население нужно обучить, вовремя оповестить. И, соответственно, мы говорим, что население готово к действию, именно как действовать. Потому что у нас вот ситуация, ну, всегда там попрекают видеосъемками в Желиховском районе, когда пожарные машины ездят по затопленным улицам, значит, вывозят людей. Это уже, ну, будем говорить, такие крайние действия.
Ну, о профилактических мерах, о оповещении, обучении населения. В прошлую пятницу состоялась в Иркутске акция «Живая стена». Сотрудники МЧС привлекли внимание жителей региона к вопросам безопасности в высокий паводкоопасный сезон. Вот, приняли участие более 300 человек, раздавались листовки. Ну, сотрудники ГИМС рассказывали, что делать, если будет половодье. Скажите, пожалуйста, какие еще профилактическую работу проводят сотрудники МЧС?
Вот сейчас мы с вами беседуем, это тоже, значит, одна из форм профилактической работы.
Несомненно.
Значит, это рейдовые мероприятия, которые проводятся по населенным пунктам. Вот это прокрутка социальных там видеороликов, которые объясняют, какая ситуация может быть. Вот. Но что касается проводимого флешмоба, это одна из таких на сегодняшний день современных, популярных форм работы. Вот, которая позволяет использовать максимально электронные средства массовой информации, чтобы показать проблему, обострить отношение к ней.
Но она действительно такие методы действенны,
как на ваш взгляд? Безусловно, потому что телевизор у нас многие смотрят, многие в соцсетях любят поковыряться, посмотреть, что есть. Вот, а те же самые фотографии, видеосъемки, которые были, наверное, кого-то заставят задуматься.
Наверняка. Прервемся ненадолго. Реклама и выпуск новостей. Через 4 минуты вернемся. Не переключайтесь.
Утро. На радио «Комсомольская правда». На радио «Комсомольская правда».
Продолжается эфир на радио «Комсомольская правда». С вами Алексей Литвинцев, и со мной в студии начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов. 208-005, телефон прямого эфира. Дорогие слушатели, пожалуйста, присоединяйтесь. Не могу не отметить и трагедию, которая произошла в Кемерове. Там, по последним данным, погибли минимум 37 человек, еще 64 пропали без вести. Среди погибших 9 детей, но пожароспасательная операция все еще продолжается. Пожар произошел около 12 утра по московскому времени. Огонь начал распространяться на четвертом этаже, где расположены детский развлекательный центр, каток и 3 зала кинотеатра. Площадь пожара превысила 1500 квадратных метров. Через несколько часов она уже была полыхала на площади 1200 квадратных метров. Там обрушилась кровля внутри центра, между третьим и четвертым этажами рухнули перекрытия. По словам вице-губернатора Кемеровской области Владимира Чернова, пожар начался по вине подростков. Предварительная версия, что у кого-то из ребятишек была зажигалка. Воспламенение началось с поролона в батутном бассейне, который вспыхнул как порох, сказал он. Ну, я могу отметить, что в Ангарске на прошлой неделе произошел тоже крупный пожар. Слава богу, никто не пострадал. Но вот хотелось бы выяснить, как у нас в регионе обстоит дела вообще вот с пожаром, с противопожарной безопасностью в торговых центрах, на крупных объектах.
Ну, как вы уже правильно сказали, что 21 марта у нас был пожар в городе Ангарске на площади 760 квадратных метров, но произошли разрушения. Вот, по данному пожару причина установлена, установлен виновный, это неосторожное обращение с огнем. Ну, а меру ответственности это уже будет вынесено в судебном порядке, вот поэтому пока говорить не буду. Вот, что касается объектов подобного класса опасности, у нас их довольно много. Это и в городе Иркутске, и в Ангарске, и в Братске. В Усолье Сибирском, Черемхово. Вот. По данным объектам проводятся надзорные мероприятия согласно плану. Вот. Говорить о том, что спланировано на этот год, я сейчас не готов. Это, в принципе, кто заинтересуется, может посмотреть на сайте Главного управления. Вот. Ну, а что касается непосредственно данных объектов, то руководителям вот я бы рекомендовал обратить внимание на состояние подъездов зданий, чтобы была возможность установить пожарную технику, как средства спасения, это коленчатые подъемники автолестницы, так и цистерны на ближайшие гидранты, которые, ну, водоисточники, которые рядом с ними есть. Состояние путей эвакуации, работа систем оповещения и работа систем раннего обнаружения пожара. Ну и, соответственно, действия персонала в случае обнаружения какого-то задымления, загорания. И говорить о том, что там причиной послужили, ну там какие-то там чьи-то действия, либо неосторожность, это всегда комплекс. Вот, и решения необходимы комплексные. Вот в данном случае, безусловно, будут спланированы оперативные проверки, значит, по данным объектам. Ну а выводы уже будут после проверки.
А можно уточнить такой момент? А правда, что подростки были как-то причастны тоже, в том числе при пожаре в Ангарском торговом центре?
Ну, давайте таким образом. Мы говорим, что виновный установлен. Вот. Степень вины, значит, уже будет определяться судом. Вот. Но причина – это неосторожное обращение с огнем, внесение постороннего источника огня. Вот. Ну, а по большому счету это говорит, если в помещениях торгового центра возможно, пользоваться открытым огнем. Больше я бы задал вопрос службам безопасности центра, руководителям центра, как они выстраивают именно режим в данных помещениях.
Ну, тоже это странно, с одной стороны. Не обыскивают же всех детей поголовно при входе там в батут-центр?
Ну, начнем с того, что понятие режима – это не только обыск. Это понятие выстроенной системы мероприятий. Ну, а если существует такой риск, такая опасность, ну почему даже не обыскивать? Ведь человеческая жизнь стоит намного больше, чем проведенный обыск и изъятая зажигалка или изъятый коробок спичек.
Ну, просто, видите, это как-то не сильно представляется вероятным, чтобы поставить и рамку металлодетектора, чтобы дети проходили, а их вот так вот просвечивали, как в аэропорту, например.
Ну, если дети, это же еще и родители, это еще и работа с родителями, это и предупреждение родителей. И мы, если мы говорим, что запрещена продажа табачных изделий детям, вот, то почему дети должны ходить с зажигалками? Это тоже запрещено, это вопрос к родителям.
Согласен, это нужно и родителям в первую очередь объяснять своим детям, что спички детям не игрушка. Ну, давайте, наверное, вернемся к пожароопасной обстановке в регионе. Вы на прошлой неделе ездили в командировку в Братск. Там на протяжении месяца уже горят расселенные аварийные дома. Расскажите подробнее, почему.
Ну, почему? Потому что кто-то в них пользуется открытым огнем. Почему снова? Потому что в этих зданиях можно проникнуть. Почему можно проникнуть? Потому что на период горения, значит, не была обеспечена система сторожевой охраны, вот, или охраны в целом. Сейчас такие мероприятия уже проведены. В принципе, риск как таковой, он стал уже менее вероятным. Вот, работают структуры полиции, дополнительное там дежурство пожарных автомобилей было организовано. Ну, а проблема именно в этом. И я общался с руководителями, значит, муниципального городского округа Братск. Вот, в настоящее время у них разработан целый комплекс мероприятий именно по сносу данных домов. Вот, эти дома сносятся, но и когда будут снесены, риска не будет как такового.
Ну, а я предлагаю сейчас послушать комментарии замначальника полиции города Братска Олега Духовникова.
При патрулировании нами было выявлено только за последние два дня более 30 несовершеннолетних, которые находились как в самих домах, так и рядом с этими домами играли. Хотелось бы обратиться к родителям, чтобы обязательно выясняли, как проводят их дети свое свободное время в выходные дни и как они добираются со школы. Потому что вот в основном при патрулировании были выявлялись дети, которые шли со школы и просто оставались там играть.
Ну вот скрывается еще одна проблема, на мой взгляд, что проблема безнадзорности детей. То есть не в том плане, что они без попечения родителей, а то, что родителям не очень-то интересно, где они проводят свое свободное время.
Безнадзорные дети – это одна из причин пожаров. И также это одна из причин гибели детей на пожарах. Это дети, оставленные без контроля. Но вот здесь комплекс мероприятий, который был, это первая семья, вторая школа, третья уже как надзорные органы, вот, которые должны в этом работать.
Ну и, к сожалению, ни одно из этих звеньев не сработало как нужно, получается.
Ну почему? Мы же не знаем. Вот, может, оно как раз и сработало.
Ну не в нужном росле, что ли? Или имеете в виду, что, ну, вот мне, как такому скептику, все время кажется, что тут какая-то подоплека существует. Ну, вот, казалось бы, эти деньги выделяются на снос этих домов, да, расселенных, аварийных, они не нужны. И тут они сжигаются вот так просто. Есть ли в этом какая-то, вот, ну, я не знаю, чей-то злой умысел, не просто хулиганские побуждения?
Я бы, наверное, такой вопрос задал другим структурам. Вот. Мы говорим о факте пожара, так и говорим о причине пожара. Но, в принципе, то же самое сжигание, так, оно может быть одной из форм сноса. Вот. Но во всех конкретных случаях это уже мероприятия, которые должны быть подготовлены. Вот, организована именно охрана, безопасность, окарауливание. Потому что, ну, например, во всем мире те же самые туберкулезные диспансеры, так, они сжигаются.
Ну, там по-другому просто невозможно бороться с заразой.
Нет, потому что эти здания не подлежат ни разборке, ничему, они должны быть именно сожжены.
Скажите, ну а есть ли какая-то свежая информация по пожарной опасной обстановке в регионе? Когда у нас, в частности, ожидаются лесные пожары и что вот к этому сейчас готово?
Пожары у нас ожидаются весной, вот, сразу после схода снега. Сначала у нас загорится сухая трава в городах, в сельских населенных пунктах, потом загорятся леса. Вот. И, значит, возвращаясь снова же вот к моей поездке, про которую вы сказали, ведется плановая подготовка. Значительную работу по подготовке населенных пунктов проведена мэрией Братского района. У них же дополнительно приобретено 3 пожарных автомобиля, которыми поставлено на вооружение добровольных пожарных команд. В городе Братске приобретен бульдозер, фактически в осень произведена опашка всех лесных массивов, которые нам всегда доставляют, ну, большие беды. Ведется работа в Братске, в Братском районе по созданию системы «Лесной дозор». Вот, в принципе, уже на сегодняшний день единые дежурно-диспетчерские службы не обладают информацией именно об обстановке на территориях. Вот. Значительная также работа проводится в Усть-Илимском районе по сельским населенным пунктам. Там, значит, также идется подготовка добровольных пожарных команд. Проводится, ну, опашка уже была проведена в осень. Проводятся мероприятия именно там по обеспечению водой в случае необходимости, ну, для случаев пожаротушения. Вот, ну и вот еще снова же 29 числа, это вот четверг этой недели, значит, будет проводиться комплексное, значит, учение, значит, будет проводиться в Качевском районе по защите населенных пунктов от природных пожаров.
Я читал такую информацию, что в этом году штат авиалесоохраны будет увеличен, но тем не менее, там, знаете, приходится на одного инспектора, ну, тысячи гектаров леса. Как по-вашему, это как-то изменит ситуацию вообще?
Конечно, изменит. Ну, если увеличивается, конечно, будет меняться.
Ну, мне просто как-то...
Если уменьшается, меняется, так и увеличивается, меняется. Если мы говорили, прошлые годы уменьшалось и было плохо, сейчас увеличивается, должно стать хорошо.
Ну и теперь совсем отвлечемся от этой темы. Я хочу, ну, на правах ведущего поделиться хорошей новостью, что 29 апреля в Иркутске состоится многоборье по пожарно-спасательному, вернее, пожарно-спасательное многоборье. Приедут лучшие огнеборцы из Сибири, Урала, Дальнего Востока, а также из стран СНГ. Будут, наверное, участники из Китая, обещали быть, да?
Ну, такая информация есть, вот пока мы ожидаем ее официального подтверждения. Но соревнования по кроссфиту в Иркутске уже проводятся не первый раз.
Ну, это... на таком уровне это впервые.
Ну, если прошлый год мы проводили на межрегиональном уровне, почему в этом году не провести на международном?
Согласен с вами. Ну, а скажите, пожалуйста, какие именно это будут упражнения? Это ведь необычный такой фитнес, это необычный кроссфит, который можно увидеть в зале. Это что-то, ну, невероятное.
Ну, это специальное снаряжение, специальное оборудование, это выполнение упражнений, которые, ну, могут быть или потребуются такие же нагрузки при выполнении работ по тушению пожара, проведению спасательных работ.
Напомню, что с нами в этой части программы был начальник главного управления МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов. Валентин Николаевич, спасибо, что пришли. А мы прощаемся с вами.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
FM в Иркутске, 99.5 в Братске, сайт kp.ru, это все радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем эфир в студии Евгения Дмитриева. Всем здравствуйте. И в этой части программы будем говорить о том, как не купить автомобиль с долгами прежнего владельца. И, в принципе, какие последствия могут быть, если вы все-таки приобрели машину с обременением, какие сделки в зоне риска. А на ваши вопросы в ближайшие полчаса готов ответить главный судебный пристав Иркутской области Таймур Магомедов. Таймур Талехович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вы знаете, готовясь к эфиру, я нашла на форумах вот такой призыв. Приобрел автомобиль, через месяц позвонили из ГАИ с отдела розыска и выяснилось следующего. 3 марта предыдущий хозяин снимает автомобиль с учета, 30 марта я его покупаю, ставлю на учет без проблем, и только 13 мая в ГАИ приходит уведомление об аресте автомобиля за долги старого хозяина. А хозяин-то поменялся, и что вот теперь делать? Такие истории часто случаются в нашем регионе.
Вообще, такие ситуации, они, к сожалению, не редкость. Возникают они не только в связи с тем, что мы в качестве принудительной меры выносим решение о запрете на совершение определенных сделок, но и на то, что очень большое количество транспортных средств находится в залогах у финансовых организаций, о чем, к сожалению, некоторые недобросовестные продавцы не сообщают своим покупателям.
Еще, знаете, такой очень важный вопрос. Вот те самые сделки, которые оказываются в зоне риска, в каких случаях это происходит?
Мы построили свою работу, наши службы, таким образом, чтобы большая часть, скажем так, мер в отношении должника были именно побудительного характера. Ограничение сделок с движимым имуществом, с недвижимым имуществом – это одна из таких побудительных мер. То есть необходимо понимать, что если есть задолженность у должника, то он... В случае, если он не исполняет свои обязательства добровольно, то мы ограничиваем, по сути, право на получение таких юридических услуг, как регистрацию тех или иных юридических действий в подразделениях ГИБДД, в иных регистрирующих органах. Это происходит не только по объекту движимого имущества, по транспортным средствам, да, но и недвижимого имущества. По транспорту это более развито, потому что, в принципе, эта мера весьма эффективная. Кроме того, она еще и облегчается тем, что у нас существует электронный документооборот с ГИБДД, и все вопросы снятия или, соответственно, наложения запретов, они происходят в режиме реального времени.
А в каких случаях выносит пристав запрет на проведение таких регистрационных действий с транспортом? Вообще зависит ли это, например, от того, какие долги, суммы долга?
Вот здесь многие на практике как раз-таки должники, либо те лица, которые становятся заложниками ситуации, неверно толкуют такое понятие, как запрет, подводя другое слово понятийного аппарата, как арест имущества. Угу. Что вроде как, почему за долг, допустим, там в 5000 рублей у меня арестовали транспортное средство. Транспортное средство у вас не арестовывается. Вам запрещается осуществлять сделки по его отчуждению, поскольку у вас имеется задолженность перед государством, там, перед какими-то иными лицами. Поэтому здесь побудительная мера: закройте задолженность, пожалуйста, да, перестаньте быть должны государству, да, и, пожалуйста, пользуйтесь государственными услугами в виде регистрации транспортного средства, перерегистрации.
То есть минимальный порог суммы задолженности, это какой, 5 тысяч рублей?
Нет, законодатель никоим образом не ограничивает эту сумму, и на практике мы, в принципе, в случае, если человек должен государству, в первую очередь, да, это штрафы, налоги, иные отчисления в обязательные фонды, это, в принципе, от суммы никак не зависит. Мы запрет накладываем и на 500-рублевые, 1000-рублевые штрафы, и весьма мера действенная.
Если вы решаете применить такую меру и наложить запрет на регистрационные, да, вот эти действия, а каким образом дальше маховик раскручивается? То есть вы уведомляете, приходите, разыскиваете этих должников. Как работает?
Поясняю. Пристав-исполнитель, его обязанность – это информировать должника только о том, что он стал клиентом нашей службы. То есть о том, что мы возбудили в отношении исполнительного производства. А в этом постановлении, собственно, в уведомлении, когда мы делаем, мы все прелести того, что такое быть должником, мы расписываем. Включая в том числе и в случае, если не будет добровольно исполнено в пятидневный установленный законом срок все требования, будут применяться меры принудительного исполнения, в том числе и запреты ареста счетов и так далее. В принципе, здесь для того, чтобы пристав сообщал о каждом проведенном процессуальном действии, законодатель таких обязанностей нам не вменяет. У нас есть, допустим, вот на практике в подразделениях Росреестра, в случае, если, допустим, происходит ограничение сделок с недвижимостью, тогда уже сам Росреестр в силу внутренних своих ведомственных нормативных документов, он производит уведомление о том, что была проведена процедура ограничения. По ГИБДД такие вещи не делаются, то есть уведомление, по сути, происходит путем размещения сети на сайте, соответственно, подразделения ГИБДД. Поэтому, в принципе, наличие либо отсутствие ограничений или запрета можно свободно посмотреть в открытом доступе.
Есть у нас данные, сколько на сегодняшний день владельцев автомобилей имеют такие ограничения?
Можно сказать проще, поскольку практически большая часть владельцев, так или иначе, которые попадала в поле зрения службы, либо сейчас находятся, а их не так мало, потому что за прошлый год через нас прошло более 1 000 000 должников, если представить себе, отбросить грудных там малолетних детей и прочее. То есть, в принципе, практически каждый второй житель при Ангаре. Так или иначе, по большей части из них, кто является владельцами транспортных средств, такие меры принудительного воздействия, они выносились.
А что должен знать покупатель, чтобы не попасть в зону риска, чтобы не столкнуться с неприятностями, похожими на те, о которых я в начале программы сказала?
Когда покупаете железного друга, надо понимать, что, конечно, эта покупка и далеко не спонтанная, она должна быть обдуманная, и все возможные последствия не должны быть просчитаны. И, безусловно, здесь надо две вещи отличать. Нехорошая ситуация, когда продавец, он умалчивает сознательно о том, что имеется определенный багаж, скажем так, да, связанный с этой машиной. Будь то какие-то действительно очень сильные запреты, залоги и так далее. То есть, а второй, когда продавец добросовестно заблуждается о том, что нет никаких у него проблем. И об этом уже становится известно на стадии регистрации сделки. Поэтому здесь, безусловно, и в интересах продавца, и в интересах покупателя, перед тем, как идти даже в подразделение регистрирующий орган, необходимо проверить на то, что есть запрет, либо нет. Проще всего это сделать, вообще посмотреть на сам факт того, что является ли владелец транспортного средства нашим клиентом. Сделать это можно либо на нашем сайте, удобнее всего через мобильное приложение это сделать, это занимает там буквально несколько секунд, посмотреть, если есть актуальное действующее исполнительное производство, вероятностью очень высокой о том, что однозначно на данное транспортное средство наложен, скорее всего, запрет. В случае, если он не является владельцем, лучше, конечно, зайти на сайт ГИБДД и уже по ВИНу посмотреть, данное транспортное средство, потому что запрет налагает не только приставы. Запрет может быть наложен, допустим, судом в качестве обеспечительной меры. И, в принципе, там вся эта будет информация более актуально размещена. Либо вполне возможно бывают такие ситуации, когда человек загасил, допустим, задолженность, мы вынесли постановление о снятии запрета, но бывают какие-то исключительные случаи, где по техническим причинам оно не дошло до его загрузки в базу.
Ну а мы сегодня говорим о том, как не купить автомобиль с долгами прежнего владельца. Что же делать, если такой автомобиль все-таки вы приобрели? И тут несколько путей развития событий. Либо когда вы приходите регистрировать автомобиль в ГИБДД, вы выясняете, что там есть долги, можно разыскать прежнего владельца и убедить его эти долги все-таки погасить. Ну а если сумма долга астрономическая, то тут что делать?
Ну, здесь в каждом случае надо отдельно принимать решение, наверное, уже обманутому покупателю. Вот я еще раз говорю, это две категории. Первая, там, где бывший владелец, он знал об этом. Тут вполне возможно даже и постановка вопроса о дачу уголовно-правовой оценки этим действиям. Во втором случае, если тот покупатель не знал, но у него какие-то определенные есть тяжелые обязательства и так далее, здесь надо непосредственно с приставом-исполнителем, кто ведет производство, здесь осмотреть. Если есть иной способ, допустим, исполнить то или иное решение суда, не подразумевающее обращение взыскания именно на эту машину, то вполне возможно вопрос можно будет урегулировать более мирным способом.
Либо аннулировать эту сделку, например.
Либо теоретически, да? Конечно, поскольку если сделка не прошла регистрацию, то здесь в силу уже двусторонней реституции, наверное, в принципе, у покупателя появляется право, по сути, требовать ее расторжения и возврата денег полученных
уже. Большую часть информации мы уже озвучили, но, возможно, есть у вас дополнительные сведения, я знаю, касаются они нотариусов, да, важная информация.
Да, совсем недавно у нас произошел такой очень нелицеприятный случай, да, когда один из добросовестных покупателей стал заложником такой ситуации, мы разбирали совместно с рядом средств массовой информации. Получилось как? Даже запрет, по сути, подразделение ГИБДД, он отсутствовал. Сделка была проведена. Однако после суд вынужден был принять решение о обращение взыскания на это имущество, поскольку оно было залоговым. Здесь мы более детально препарировали уже, что такое залоговое имущество и где, в каких базах можно его посмотреть, потому что оно зачастую не указывается в базе данных ГИБДД, а лица зачастую могут еще не являться нашими клиентами, допустим, да, то есть образно автокредит получили под залог самого транспортного средства. Та же ПТС-ка, вот Синька, осталась у банка, допустим, да, и вот как в этой ситуации было, добросовестный продавец пошел, заказал в ГИБДД дубликат, якобы под предлогом утраты ПТС, и, соответственно, по копии, по дубликату осуществил продажу. Здесь убедительная как раз-таки просьба тем, кто вдруг покупает транспортное средство и видит на руках дубликат ПТС, да и вообще, в принципе, если это большая сделка, транспортное средство, это обычно очень дорогостоящие сделки. Помимо тех двух вещей, которые я сказал проверить через наш сайт, наше приложение и проверить через подразделение ГИБДД, сайт ГИБДД. Третий, куда надо посмотреть, это на сайт нотариата. На сайте нотариат.ру можно по ВИН-коду также посмотреть, соответственно, наличие ограничений, залогов именно в реестре залогового имущества того или иного транспортного средства.
Спасибо большое. Это Мурат Олегович Магомедов, главный судебный пристав Иркутской области, был сегодня моим соведущим.
Утро. На радио «Комсомольская правда».